Интервью Жанны Владимирской, часть вторая.
Страшнее лжи, на мой взгляд, полуправды, потому что она расплевает. С одной стороны, она человеку оставляет возможность думать, что он не говорит лжи, а с другой стороны, она не вызывает у него потребности говорить правду. Эта ситуация стала практически для меня невыносимой. Вот я вам приведу очень простой пример. Я сейчас готовлю, ну, она у меня почти готова, скажем так, если мне повезет, Бог даст ее закончить, привести к тому виду, какой мне нужен, программа стихов Ахматовой. Я думаю, что у меня была бы возможность эту программу читать. С одним маленьким условием, скажем так, что я не представляю себе Ахматовой без ее реквиема. Это, ну, все равно, что я не знаю представить. Даже не Пушкина без Евгения Онегина. Это Ахматова, которая молчала 10 лет и потом заговорила и говорит, если заткнут мой измученный рот, которым кричит 100-миллионный народ, понимаете, это стихи поэта, который просто поднялся над ситуацией до такой степени, что, в общем, ну, это явление, короче говоря. Для меня, хотя я понимаю, что, может быть, это звучит излишне максималистски, для меня выбор был очень прост. Я бы никогда не стала читать этой программы, не имея возможности читать ее реквием. Потому что я просто наблюдала вот последнее время вот эту как бы свободу, понимаете, когда читают Цветаеву, как будто бы рассказывают о ее биографии и так далее, за всем этим стоит для меня фантастический обман. Я иначе просто назвать это не могу, потому что не может современное поколение, прекрасное поколение, не знать того, что стоит за судьбами этих людей. Потому что иначе все это конфетка такая, ну, пилюлька такая. И...
То, что вы называете полуложью.
Да, совершенно верно. Я вам ужасно простой пример приведу. У нас вот в студии был такой период, когда можно было наш театр действительно назвать студией, потому что нам неожиданно, ну, своими руками удалось в подвале сделать за месяц театр. Нам удалось сыграть прекрасную пьесу. Это был венгерский фестиваль. И мы сыграли пьесу такую, которую поставил вот Алексей Ковалев, «Телевизионные помехи». Это венгерский драматург Сакани. Пьеса, на мой взгляд, замечательная. Мы в нее влюбились. И ситуация была замечательна еще тем, что как-то собралась такая компания людей, очень друг другу близких. Удалось сделать спектакль прекрасный. Удалось даже получить какую-то премию. Вот Алексей за режиссуру получил премию. Это премия, в общем, связанная с этой комиссией фестивальной, потому что всегда такие фестивали кончаются такими итоговыми какими-то заключениями, там, премиями, поощрениями и так далее. Вот этот спектакль был отмечен. Более того, у нас на спектакле был автор, которому этот спектакль очень понравился. Он замечательный человек. Вот подружились мы очень сильно. И действительно, какой-то был взлет надежды, потому что в подвале была создана такая студия, театр на 80 мест, такой комнатный театр, то есть такой театр-эксперимент, я бы сказала, и все. И потом, когда отгремели вот эти залпы фестивальные, оказалось, что этот спектакль практически никому не нужен и, более того, вреден. Сказать это при «Друзьях Венгрии» было не очень удобно, потому что присутствовал автор, человек популярный, пьесы его идут во всем мире. Вот. А когда все это кончилось, оказалось, что, в общем-то, нам дали немножко порезвиться, а потом объяснили все очень четко, что он вреден, и посмотрела...
В чем заключалась эта вредность? В чем они обнаружили эту вредность?
Ну, просто, ну, не говоря уже о том, что, с одной стороны, сам сюжет несколько для нас такой скользкий, в семью, которая живет, знаете, в глубине таких повседневных и очень похожих на наши забот, в самой гуще вот этих забот, там, я не знаю, купить, поесть и так далее, в эту семью приходит не больше, не меньше, как Иисус Христос. Причем он на глазах этой семьи совершает чудеса, всем известные, небезызвестные, там, превращает воду в вино, еще Бог весь что творит, а при этом никто этого не замечает. Ну, это основной сюжет, собственно, нет нужды рассказывать всего подробно, но нам один из деятелей объяснил, что, ну, Иисус Христос, ну, пьеса литована, ну, практически она идет, ничего страшного. Но вот этот оттенок сам, что вот сначала люди приходят в подвал, что само по себе уже странно, спускаются куда-то почти в преисподнюю, сидят там, и потом вот в этом подвале оказывается этот Иисус Христос, который на глазах все это делает, понимаете, нет барьера, и очень все похоже, и так далее, что, в общем-то, это совсем никому не нужно.
Мы, да? Не испугались явления Христа народу.
Да, ну, народу, причем, знаете, так, народу, который жаждал это увидеть, я бы так сказала. Вот. И, в общем, это как бы рассыпалось совсем в прах, хотя были затрачены деньги, силы и так далее. И вот это, между прочим, очень интересная, для меня совершенно непонятная ситуация. Я не могу просто ее переварить, не могу для себя объяснить, что это такое, потому что готовы люди платить деньги за то, чтобы никто ничего не делал. Это странная ситуация. Ситуация тоже близкая к растлению, потому что люди, которые получают деньги ни за что, они ведь, в общем-то, так или иначе предлагаются практически, потому что ну, человек должен знать, за что он получает деньги или что представляет собой его работа. У нас человек может всю жизнь просидеть в театре, ни разу, может быть, не выйдя на сцену, получать за это деньги, и это считается нормальным. Ни для кого не удивительно, вот, например, такая формулировка, что там бездарного артиста в театр устроить очень просто, потому что его принимают и будут знать, что он никому не будет смешать. Человека одаренного безумно тяжело, потому что ясно, что он чего доброго еще захочет работать.
Вы слушаете интервью московской актрисы Жанны Владимирской в конце марта, эмигрировавшей из Советского Союза. Жанна Владимирская продолжает рассказ о цензуре в советском театре.
К вопросу о контроле, о цензуре, пример тяжелый, потому что в это лето не стало Володи Высоцкого, а у меня такое ощущение, что это для меня потеря, ну такая, как если бы я потеряла брата, я не знаю, близкого мне, понимаете, ну или человека бесконечно близкого по духу, но я как будто бы знала его всю жизнь, потому что я пела его песни, я бесконечно поклонялась ему, он для меня вообще выразитель, кстати, явление действительно очень уникальный человек, который сопровождал всю жизнь меня. И так случилось, что через месяц после его смерти, когда мы начинали свой сезон в Москве в театре ВТО, так случилось, что как раз 25 числа, то есть как раз 25 августа это было, мы открывали сезон спектаклем «Шукшина там вдали», где звучат Володины песни. И кончался у нас этот спектакль, это такой конец реквием, потому что уже потом, когда начинаются поклоны, герой спектакля, который в спектакле не поет, в общем, поет только в самом конце, поет такую песню, ну, как реквием, посвящение Володи Высоцкого, посвящение памяти Шукшина, замечательная песня. Вот. И когда этот спектакль произошел, а у меня все время было ощущение, знаете, чего-то не сделанного, как будто бы, ну, вот знаете, не отдан долг. Есть такие у Марины Цветаевой замечательные строчки, связанные со смертью Блока. «Не свой любовный произвол пою, своей отчизны рану». Так вот, у меня была как будто бы потребность, ну, знаете, сказать кому-то, чтобы услышали люди, хотя скорбь была, на мой взгляд, всенародной. Я никогда такого не видела, это меня потрясло. Мне хотелось каждого хватать за руки и рассказывать. Это надо было видеть не с точки зрения сенсации. В этом не было сенсации, в этом было что-то такое глубокое и, ну, несказанно прекрасное, если можно сказать так, о скорби, потому что действительно толпы людей шли, сотни людей шли проститься с Володей, и больше всего меня в этом прощании потряс один жест, потому что толпа шла, с одной стороны были люди, ну, как театральная общественность, которой, ну, позволено было как бы отдельно приходить прощаться, и толпа людей, которые шли. И они, ну, по обычаю, не справа, как положено, вот когда можно последним целованием покойника поцеловать, они просто шли, быстро шли, потому что народу было много, и все хотели пройти, поэтому люди понимали это, не задерживались и так далее. Мужчины ему пожимали руку. Это жест, который меня просто, ну, скрутил просто, знаете. Ну, они как будто его благодарили, не прощались, благодарили.
И вы в знак благодарности создали спектакль?
Нет, это не так. Это спектакль у нас шел. И когда вот мы открывали этот сезон, мы решили с музыкантами сделать после спектакля песню, которая была бы посвящена уже памяти Володи. А у него такая есть песня, песня «Канатоходца». Я считаю, что эта песня, хотя он поет о персонаже таком, ну, цирковом, как бы. Мне кажется, что это песня о себе. Это песня очень пронзительно выражающая суть его творчества. Он поет, он не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер. Он по жизни шагал над помостом по канату, натянутому как нерв. И вот эту песню мы решили сделать после спектакля. Это был довольно рискованный шаг для нас, хотя человеку нормальному кажется, ну что ж противоестественного в том, чтобы спеть после спектакля песню. Мы ее спели. Вот. И потом, ну, как у нас начались неприятности с нашим начальством. Ну, это было воспринято как дерзкий, в общем, какой-то шаг. мы никого не предупреждали, а не предупредить нельзя, и это просто было воспринято как демонстрация. Я имела очень долгую беседу, длительную беседу с директором своего театра, который мне пригрозил и сказал, что если еще раз это повторится, то мы можем просто с этим спектаклем распрощаться и так далее. Я понимала прекрасно, о чем идет речь, но я немножко притворялась. Я хотела понять, как же он мне объяснит, почему нельзя петь эту песню, посвященную памяти артиста, человека, гражданина, поэта и так далее. И он мне объяснил, что сам факт вот этой скорби сенсационный и нежелательный, потому что, ну, в самом деле, что же скорбеть по человеку, который как поэт не был ни разу напечатан, а как певец не имел ни одной афиши никогда. И все его концерты, в общем, практически, у него были действительно гигантские концерты, гигантские аудитории, но все это все равно носило немножко полуподпольный характер, если можно так выразиться, что вот это просто очень сильно вредно. Потом так или иначе возник вопрос о том, что спектакль надо бы было снять, но просто он делал колоссальные сборы и так далее, хотя вопрос этот был поставлен, но мы не дожили уже до этого, потому что вот мы уехали. Ну вот, казалось бы, такой простой пример. А уж о том, чтобы просто сделать то, что считаешь нужным, ну это, об этом нет просто речи, это специфика, которую очень трудно передать. Кроме всего прочего, актер очень подневольный человек, в том смысле, что он действительно играет в тех пьесах, которые принимаются дирекцией театра. Практически это очень серьезный шаг — отказаться, допустим, от участия в пьесе, которая тебе не нравится, или, так сказать, в которой высказывается точка зрения, которая тебе не близка, или которая тебе враждебна, и так далее. То есть я с неизбежностью пришла к выводу, что лучше так, чем вот эдак.
Ну, вы знаете, я все никак не могу, видимо, все хожу вокруг да около. Все-таки мой отъезд не связан только с театральной спецификой, понимаете, что ли? То есть профессиональными какими-то вещами. Вы понимаете, я, может быть, много действительно на себя беру или слишком преувеличиваю достоинство или значимость своей профессии, что ли. Но я всегда была убеждена, что театр может невероятно много именно потому, что человек, ну, не сноб, понимаете, а обычный, что ли, человек. То есть, ну, рядовой человек, скажем так. Что чудо с ним может произойти, скорее всего, именно в театре. Потому что он видит, что это делают так или иначе те же люди. Живые, не кино даже. Потому что, ну, все равно за этим есть какой-то барьер. Когда он сталкивается с рождением чего-то вот сейчас, сию минуту, театр это обладает, в общем, невероятной силой, если он живой. И обратное, когда он практически закрыт для правды, для сути, он перестает быть театром, это что-то другое. Когда он начинает подмигивать и что-то такое условно говорить, и недосказывать и так далее, то он делает страшнее, чем все остальное. Именно потому, что на глазах у зрителя человек, такой же, как он, ну пусть, допустим, чуть приподнятый на подмостках и так далее, врет там или не говорит правду. Это почти как отпущение грехов, знаете, но только непонятно какой инстанции. Я считаю, что не может актер не знать, что происходит вокруг. Театр обязан говорить на языке вот сегодняшнем. Я не к тому говорю, что я против классики, но фоном все равно не может быть это основным фоном, основным содержанием театра, потому что, ну, театр должен вот сейчас говорить о том, что сейчас. Вот. И когда актер, как человек, загораживается, не знает, что происходит вокруг, по-моему, он, ну, умирает. Я очень, ну, знаю, что происходит вокруг с теми людьми, которые осмеливаются. И сейчас я просто потрясена. Для меня это просто как, ну, какая-то, я не могу сказать даже, что я очень близко его знала, хотя знала этого человека, он ленинградец, фамилия его Задовский. Я не могу сказать, что он был вообще там диссидентом, знаете, деятелем каким-то активным и так далее. Это просто был человек, очень свободно выражающий свои пристрастия, свои воззрения и так далее. И, в общем, я думаю, за это расплатившийся. То есть практически неугодный, ну, инородный, чужеродный, понимаете, инакомыслящий, как вы говорите. Действительно инакомыслящий. Это литературовед, искусствовед, переводчик. Он для нас, в общем, открыл, опубликовал переписку Рильки и Цветаевой. Очень интересный человек, человек широко образованный, интеллигент в самом высоком смысле этого слова. Сейчас вот как раз оглашен приговор. Он получил 2 года, причем с таким довольно милым способом. Его не судили за его взгляды. Ему так просто приписали такую мелкую уголовщину, к которой он никакого отношения не имеет. При обыске квартиры оставили наркотики. Вот. И для меня это, ну, я не знаю, как сказать, но это бывает, когда, ну, что такое перенасыщенный раствор, вы знаете.
Да? Вот так можно сказать, например, о, я говорю только о себе в данном случае, о своих сугубо личных впечатлениях, что как вот в перенасыщенном растворе наступил такой момент, когда вся информация уже была лишней, что ли, избыточной, когда нужно было принимать решение для себя внутреннее или идти и вопить просто на площади и говорить, что так нельзя. То есть другое дело, что вы мне можете задать вопрос, почему я не вопила, потому что у меня до последнего момента была иллюзия, и, может быть, частично не иллюзия, что, ну, например, читая Цветаеву, я воплю. Понимаете? Но когда я приезжаю в город Горький читать Цветаеву в Кремлевском дворце, и при этом мне человек, который занимается концертом, говорит, что, вы знаете, вообще 3/4 зала сидят не те люди, которые хотят попасть, которым это смертельно нужно, а которые в обмен на, я не знаю, какие-то специфические наши русские блага, там, на ветчину и так далее, попадают и, в общем-то, отмечаются, понимаете, то есть престижный концерт и так далее, когда практически та аудитория, которую я хочу сказать, не имеет возможности попасть на этот концерт, то, ну, это все становится бессмысленным. Скажем так.
Мы передавали интервью актрисы Жанны Владимирской. Вела интервью Фатима Салказанова.